Дэрил Джеймс поступил на службу в ВМС США в январе 1999 и прослужил 7 лет, в том числе год в Ираке, в составе 7-го мобильного строительного батальона ВМС. В 2003-м, находясь на базе королевских ВВС в Сент-Магене, Корнуолл, он прошел через то, что вначале принял за металлоискатель. Это была технология, читающая все биометрические данные, в том числе и IQ, который у Дэрила равнялся 195. Вскоре он стал участником секретной космической программы с гарантированным местом пилота в солнечном патруле. Однако после стычки с трехметровым рептилоидом его отправили в шахту на Луне. То есть в целом вы жили нормальной жизнью, как большинство людей на Земле, до момента, когда вы оказались на некой военной базе в Англии. И именно в Англии вы познакомились с реальностью, выходящей за рамки привычного. Да, тот парень, старшина первого класса, он тоже строитель, CB, как и я. Он встретил меня в аэропорту, и мы зашли в Макдональдс. И по пути обратно он говорил что-то в стиле Стивена Кинга. Знаете, у Стивена Кинга есть повторяющаяся тема. Типа, что-то в этом городе не так, но что точно не знаю. И у него было такое же странное отношение к этой базе. Он говорил... Это очень странная база. В смысле, спросил я. Ну, не знаю, очень странная. Всякие истории ходят про нее. И это было мое первое знакомство с этим местом. Я родился в рабочей семье. Мой отец работал мусорщиком, а мама – оператором ЭВМ. Мой приятель читал книги Уитли Штрибера, и я прочитал некоторые отрывки из них, которые он специально отметил для меня. Вот, собственно, и все, что я знал об инопланетянах. Потом в казарме парни открыто говорили о таких вещах. Думая, тем самым меня подспудно готовили к чему-то. Они, бывало, говорили, «Ты видел эту рептилию на базе?» База также была под землей, и я предполагал, что это какие-то подземные ящерицы. Даже не знал, чего я ожидал. А они продолжали, «Ага, одна из них». И я сказал, «Что?» «А, ты, наверное, новенький здесь. Тут под землей живут рептилии, и они могут говорить». Я серьезно думал, что они передвигаются на четырех конечностях и как-то говорят. «Нет, нет», — сказал парень, — «они прямоходящие, как мы, ходят на своих двоих, и у них есть руки». И потом они говорили об этих с удлиненными черепами, и что они любят свое искусство и музыку, что они коллекционируют живопись. Я полагаю, они говорили о каннибалах. Они не едят друг друга, но едят людей. Они говорили, что их средний IQ был около 200, а наиболее развитые могли иметь и 300, поскольку объем их мозга намного больше. Они все время говорили о таких вещах, и я думал, вы, ребята, разыгрываете меня, потому что я здесь новенький. Это казалось мне единственным объяснением. Я нес вахту с 0 часов до 4 утра, и с нами был старшина первого класса, крупный голубоглазый парень. со светлыми усами. Мы сидели в юте, и я ждал начала следующего обхода, чтобы пойти пройтись по базе, проверить, все ли в порядке. И он указал на экран компьютера и спросил: «Что ты об этом думаешь?» Он показывал на черно-белое изображение типичного серого. Это происходило в Великобритании. В каком году? Это было... Я был в Ираке в 2002, должно быть 2003. Да, и он указал на монитор и спросил: «Что ты думаешь об этом?» И я подумал, что это фото из интернета, но он сказал: «Нет, посмотри». И там слева были раздвижные стеклянные двери. Один вход в базу, а другой вход был как большие гаражные ворота, а за ними что-то вроде противовзрывной двери, способной противостоять прямому ядерному взрыву. Громадная дверь весом 10 тысяч тонн и высотой в 2 этажа. Когда она открывалась, очень медленно над ней загорался желтый свет. И звучала сирена. Так вот, он указал на монитор и спросил: «Что ты думаешь об этом?» А я сказал: «Это из интернета, что ли?» У этих раздвижных дверей было окно от потолка до пола. Огромное окно. И в нем я увидел этого серого. Позже я узнал, что их называют дронами, и они бывают 2 или 3 видов. Дональд Маршалл был тот парень, который много знал и рассказывал о них. Я подскочил как ужаленный, не знаю, но я тут же понял, что он был настоящий и сидел прямо передо мной. Старшина сказал: «Ты не против, что он здесь?» Real, and it was just sitting in front of me, like just plain as day, this reality. And he said, "Do you mind if it comes in here?" And I said, "Я ответил: а ничего, что я буду разглядывать его. Я не знал, может, он как животное, как, например, собака, может напасть на тебя, если слишком долго смотреть ей в глаза." Но он сказал: "Нет, ничего." И это прозвучало, как будто у меня в голове, телепатически. Я не возражаю. Они вышли из этой комнаты и прошли сквозь раздвижную стеклянную дверь. Вот как это было. Извиняюсь, я несколько отошел от темы и перескочил события. Перед этим я сопровождал парней из компании Siemens. А, да, их логотип голубого цвета с белым. Да, да, Honeywell, Siemens, Lockheed Martin, они тесно сотрудничают с военными. Их было трое, и когда проходишь через эти стеклянные двери, на них установлен металлодетектор. И один из парней, англичанин, сказал: «Я не пойду через эту штуку». И они все пошли в обход. Я тоже хотел обойти детектор, но англичанин-охранник сказал мне: «Нет, ты иди через детектор». Ну, я думал, это просто металлоискатель, и прошел сквозь него. Они починили какой-то воздушный насос и ушли. Вот и все. На тот момент я был на базе 3 всего и думал: это так странно, я здесь всего 3 дня, и они посылают меня в подземную часть базы. Мой допуск к секретности был только в отношении крипто, того, что касалось радиочастот. У меня не было допуска к сверхсекретной информации. Меня самого вообще-то должен был сопровождать кто-то с таким допуском. Так что все это было очень странным. Потом этот случай с серым дроном. И это было... Я помню, как спросил его телепатически, «Можно я дотронусь до тебя?» Он ничего не ответил. Просто я все время пытался понять смысл происходящего и думал, может быть, если между нами будет какой-то физический контакт, я лучше осознаю это как реальность. И я протянул руку, чтобы потрогать его, но старшина сказал, «Не трогай». Я не стал и отодвинулся немного назад, огляделся вокруг, посмотрел на них обоих и охранника. Потом мне стало скучно, и я просто встал пройтись. И уходя, я помню, ущипнул себя за бедро так сильно, как только мог, до синяка. И старшина первого класса сказал, «Ты думаешь, тебе это снится?» А я ответил, «Нет, я хочу иметь какое-нибудь напоминание в случае, если мне сотрут память». Я думал, они могут стереть память, и это будет как узелок, чтобы помнить. Но он сказал, не волнуйся, ты будешь помнить. Он опять вернулся к компьютеру и начал печатать, и вдруг сказал, «О, да ты умный, действительно умный». Я спросил, насколько умный, на 140 или 150 IQ? Он сказал, больше похоже на 191,95. Вот, посмотри. И он показал мне экран. На экране компьютера был график из разноцветных линий. Они располагались слева направо. И одна линия была выше моей. Моя представляла собой немного волнистую линию. Между этими двумя линиями, моей и кого-то еще, был пробел, и затем еще одна строка. А внизу, сказал он, вот целая группа тех, с кем ты работаешь, морские пчелы. Это стройбат, и там не требуется высокий коэффициент IQ. И он спросил, почему ты в стройбате? Я сказал, что в 19 лет меня обвинили в хранении марихуаны, так что для меня оставался либо стройбат, либо быть поваром. Ну, здесь это не повлияет, ответил он и продолжал печатать. Потом спросил, у тебя на теле есть татуировки? Я сказал, нет. И он заметил, хорошо, а то немцы не любят наколок. Я спросил, немцы? Да, там есть немцы, то есть немцы из Германии, удивился я. Да, сказал он. Большая часть их там наверху из 30-40-х годов. Где наверху? Он сказал, на Луне и за ее пределами. Он не сказал в космосе, а на Луне и выше, и что они выглядят как мы. Там вообще много чего, ты сам увидишь. А я спросил, «Но кто они? Что делают?» Он ответил, «Мы не знаем. Мы воевали с ними когда-то очень давно, и нам помогли извне одержать над ними верх. Мы вытеснили их под землю, и одним из условий было то, что они могут здесь находиться, но должны оставаться под землей. Но они медленно просочились обратно, ведя закулисную игру». Он спросил, «Есть ли у меня какое-либо хобби?» «В смысле?» — сказал я. «Ну, знаешь, лазанье по горам или что-то еще». Я сказал, что в старших классах играл на гитаре, классической гитаре. И он сказал, «Это им понравится». И все это он заносил в форму на компьютере. Еще он сказал, «С твоим уровнем IQ ты станешь офицером, и у тебя будет масса времени делать то, что ты хочешь». Я, честно, не знал, что происходит, и не то, чтобы терял чувство реальности. Просто трудно было поверить, что он так обыденно говорил обо всем этом. Я думал, что происходит? Как можно так спокойно говорить об этом? Может, для него это была рутинная работа, но я впервые столкнулся с этим и очень нервничал. Я сказал, нам следует рассказать об этом другим людям. Им следует знать о том, что что-то происходит под землей. Он начал меня успокаивать, предложил пойти прогуляться. Я так и сделал. Это было, скажем, в пятницу, а в понедельник старший помощник подошел... А нет, перед этим парень, мексиканец по имени Орландо, но все звали его Ландо, потому что он был фанатом всего, что касалось «Звездных войн», а также обожал все немецкое. У него был набор раскрашенных немецких оловянных солдатиков времен Второй мировой войны, бронетранспортеры и танки-тигры. Я не высказывался по этому поводу, просто думал, с чего это мексиканский парень увлекается нацистскими игрушками. У него повсюду были развешаны железные кресты. Правда, странно. И я помню, однажды пришел первый главный старшина, тощий парень в очках и с усами. Как я позже узнал, на этой базе было много немцев на позициях ВМС США и Королевских воздушных сил. Так вот, он был немцем, и он инспектировал комнаты, что ли. Мы были там, и он начал называть все эти модели, которые были в коллекции Орландо. Он называл их военной терминологией. Почти как историк. Вот это П-148 и тому подобное. Не знаю, я тогда подумал, что это тоже странно. Так вот, этот парень Орландо вдруг говорит: «Эй, ну ты видел его? Видел?» И это было на следующий день, но я совершенно забыл о сером. Понятия не имею, почему я забыл. Я помню, увидел синяк на ноге и подумал: «Черт, я же видел это существо». Было впечатление, что мой мозг отвергал эту информацию, твердил: «Нет, нет, нет, этого не было». Как я мог забыть? «Не знаю», — сказал Орландо, — «некоторые забывают». И он сказал: «Я слышал, ты самый умный после меня на этой базе. А почему ты в стройбате?» И я объяснил, что это связано с марихуаной. Эти ребята продолжали спрашивать меня об этом. База была маленькой, и слухи на ней распространялись быстро. Орландо сказал: «А ты знаешь, кто самый умный?» Я говорю: «Нет». А он ответил: «Старпом». Я сказал: «Так он единственный, кто умнее тебя». И в понедельник я встретил старшего помощника. Он зашел ко мне на вахту, что по-настоящему странно. Если что-то нужно, офицер вызывает тебя к себе. Он не пойдет туда, где ты работаешь. Но он пришел ко мне на вахту. Я знал, что он с Ямайки. Он знакомил меня с базой, когда я прибыл, показывал, где магазин и прочее. И сначала я подумал, что во что-то вляпался, что меня ждет наказание. Я передал вахту и вышел. Он стоял в гараже, ожидая меня. Он сказал: «Здравствуйте, старшина Джеймс. Давайте пройдемся и поговорим». Я сказал: «Хорошо, сэр». Мы начали двигаться, и вначале, пока мы не отошли на какое-то расстояние от здания, разговор был ни о чем. Затем он сказал: «Каково это иметь коэффициент умственного развития 195, мистер Джеймс?» И он продолжал обращаться ко мне: «Мистер», что на флоте признак большого уважения. офицеры обращаются к друг другу мистер, или ты обращаешься к офицеру мистер и называешь фамилию. Но младший состав, старшины не употребляют обращение мистер. А он уже обращался ко мне, мистер, как если бы я был офицером. Итак, он спросил про IQ в 195, и я сказал, я был вот настолько от 200, я немного нахальничал, и он ответил, нам вечно не достает. И я сказал, вам об этом лучше известно, сэр, а он, о чем это? Мы еще пошутили об IQ в 200 очков, он спросил, кто рассказал вам об этом? И я чуть не прикусил язык. Я думал, что случайно подставил Орландо. Но пришлось сказать, что это он сказал мне про IQ Старпома. И мы быстро сменили тему. Он спросил, «Старшина Джеймс, вы когда-нибудь слышали о проекте «Солнечный патруль»?» Я сказал, «Нет, сэр». «А про секретную космическую программу ВМФ США?» Я опять сказал, «Нет, но думаю, в состоянии понять, о чем речь, сэр». Он сказал, «Есть программа под названием «20 и обратно». Вы подписываете контракт, служите 20 лет, после этого мы перемещаем вас назад во времени, стираем память, вы проходите возрастную регрессию и просыпаетесь в своей кровати, как ни в чем не бывало». Полагаю, я мог принять идею путешествия во времени, но возрастная регрессия ставила меня в тупик. Я сказал, «Мне трудно поверить в это, сэр». А он сказал, «Ну, после того, что вы видели, вам все еще трудно поверить». Он продолжал, «С вашим IQ гарантирую, вы будете пилотом». Потом он спросил, «Видел ли я сериал «Звездный крейсер Галактика»?» И сказал, что их корабли подобны этому. Да, в общем, говорил, что с вашим уровнем IQ вы станете пилотом. Я подумал об этом. Этот детектор, через который я прошел, он определил все. Так они вычислили мой IQ. Он также считал то, что я злоупотреблял алкоголем какое-то время и курил. Это все было известно, когда старшина первого класса просматривал данные. Еще он сказал, а вот тромбов у тебя нет. Они знали обо мне все. И я сказал старпому Роберту, почему такие технологии неизвестны населению? Мой отец умер от обширного инфаркта, вызванного тромбом, который оторвался и закупорил артерию. У него случился приступ, и он скоропостижно скончался. Я сказал, если бы у нас были подобные технологии, это спасло бы его жизнь. А он начал говорить про рост населения, его контроль. Но я возразил, должен же быть кто-то, в смысле люди, которые хотели бы сделать это доступным всему населению. Кто-то, кто-нибудь в ситуации подобно моей, они бы хотели этого. Он сказал, предатели, что ли? Я ответил, нет, сэр, не предатели, но люди, желающие обнародовать такие технологии. Он сказал, такие люди есть. Если бы я мог оказаться среди них, сказал я бы принял это предложение. Но до этого он упоминал, я думаю, Терренса МакКиннона, так, кажется, звали шотландца. Это случилось 2 годами раньше. Я думаю, в 2000-м он взломал сайт НАСА. Гэри МакКиннон. Да, Гэри МакКиннон. Он обнаружил Excel-файлы и платежные ведомости людей, бывших в космосе, и всякие засекреченные технологии свободной энергии. Он обнаружил кучу бумаг об инопланетных офицерах, их звания, кодовые номера, фотографии сигарообразных кораблей над Луной. Старпом говорил, что все эти документы были подлинные. Но я не собирался делать это из мотивов эго. «Знаете, — сказал он, — мистер Джеймс, у них корабль длиной в 4 километра. Вы, мистер Джеймс, будете пилотом корабля длиной в 4 километра». Слышали, что я сказал? Он старался продать мне этот шанс, но я сказал, если я пойду на это, то чтобы быть среди людей, которые помогут раскрыть эти технологии для всех. Этот дрон, например, был замечательно бездушной, но органической машиной. И он сказал, я постараюсь, чтобы вы оказались среди таких людей. Мы обменялись рукопожатием, я отдал ему честь и начал уходить. Но он остановил меня. «Кое-что еще, мистер Джеймс. Вас будет сопровождать рептилоид, и он очень большой». Это самое начало рассказа Дэрила Джеймса о его участии в программе «20 и обратно». Если вы находите его интересным, дайте знать, оставьте свой комментарий или лайк. И мы продолжим работу над его переводом.